Итак, уважаемые наши слушатели, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое круглосуточное вещание. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Гость в студии» я хочу вам представить Глафиру Анатольевну Девяшину, библиотекаря, прихожанку Свято-Симеоновского храма и Крестовоздвиженского мужского монастыря. Здравствуйте, Глафира Анатольевна.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, поскольку вся ваша сознательная жизнь, так можно сказать, прошла в библиотеке, и вы в этом отношении человек опытный, знающий, понимающий, и сегодня мне хотелось бы с вами поговорить, наверное, тоже о ваших любимых книгах и напомнить нашим радиослушателям о том, что 14 марта отмечается День православной книги. И это тоже важное событие, мы к этому готовимся, и поэтому сегодняшний разговор вновь о книгах. С чего мы с вами начнем?
Я бы хотела начать еще раз вот это, акцентировать немножко внимание об этом Дне православной книги. Каждый год, как правило, в храмах происходит сбор книг к этому дню, православных книг, которые затем передаются детским домам, воскресным школам, ну и малообеспеченным людям, видимо. То есть, дорогие друзья, давайте будем готовы к этому дню заранее. Узнаем в своих храмах, будет ли такая акция. Заранее приобретем книги православного содержания. То есть, хотелось бы еще отметить, не просто дома то, что лежит и не нужно. Вот бывает, к сожалению, и так, что мы приносим, просто, ну, решили шкаф, так сказать, прибрать, и что не нужно отнести, нет.
Ну, там, может быть, хорошие книги.
Может быть, может быть.
Вот их и можно тоже принести.
Конечно, конечно, если хорошее православного содержания. То есть, нужно подумать, вот, заранее, наверное, как-то об этом, подготовиться к этому дню и уточнить в своих храмах, скорее всего, в церковной лавке, будет ли такая акция проводиться в этом году. Если же по каким-то причинам не будет сбора официального, ну, кто знает, да, то возможно отнести эти книги в Новотихвинский женский монастырь. То есть там всегда книги, вещи, игрушки детские
востребованы,
да, и отдаются малообеспеченным семьям. То есть в любом случае мы с вами можем поучаствовать вот в такой полезной для нас акции и отметить таким образом День православной книги. Ну, а сегодня я бы хотела поговорить о своих действительно любимых книгах. Возможно, эти книги, ну, все, наверное, слышали о них. Об этих книгах все слышали, но немножко так хотелось бы акцентировать внимание. Возможно, эти книги просто еще не успели прочитать, не успели приобрести. Первая книга, которую я бы хотела напомнить нашим уважаемым друзьям, это книга архимандрита Тихона Шевкунова «Не святые, святые». Конечно же, многие люди читали эту книгу, и даже есть спектакль музыкальный, литературно-музыкальная композиция, которую вот показывают время от времени по каналу «Культуры». И отрывки из этой книги читают известные наши артисты. Очень хорошо поставлен такой спектакль, так и называется «Не святые, святые». Итак, книга написана архимандритом Тихоном Шевкуновым, настоятелем Сретенского монастыря. И книга издана в издательстве Сретенского монастыря, рассказывает о монахах, мирянах, священниках, знакомых архимандриту Тихону Шевкунову и о тех, которые проживали, совершали паломничество в Псково-Печорский монастырь. Вот я бы хотела вам зачитать небольшой такой отрывочек из этой книги, чтобы привлечь внимание, и кто не читал, скажем, эту книгу, ну, чтобы немножко познакомился с ней. А для тех, кто читал и любит эту книгу, ну, чтобы вспомнил и, так сказать, порадовался возможности снова услышать об этом произведении и, возможно, даже перечитал бы. Итак, в Псково-Печерском монастыре какое-то время был наместником отец Алипий. Его еще называли Великий наместник, потому что он не очень такой человек был, выдающийся, участник войны. И вот как-то раз произошла такая история, случилась такая история в монастыре. Однажды вечером, когда монастырские ворота были давно закрыты, к отцу-наместнику прибежал перепуганный сторож и сообщил, что в монастырь ломятся пьяные военные. Позже выяснилось, что это были молодые офицеры из Псковской десантной дивизии. Несмотря на поздний час, лейтенанты требовали незамедлительно открыть им все храмы монастыря, устроить экскурсию и дать разобраться, где прячут своих монашек окопавшиеся здесь попы. Сторож с ужасом поведал, как что пьяные офицеры уже раздобыли огромное бревно и в эти минуты используют его как таран, выламывают ворота. Отец Алипий удалился в свои покои и вернулся в накинутом на рясу военном кителе с рядами боевых орденов и медалей. Закутавшись поверх мундира монашескую мантию так, что при гали не было видно, он направился вместе со сторожем к святым воротам. Еще издалека наместник услышал, что монастырь штурмуют не на шутку. Подойдя, он велел сторожу открывать засовы. Через мгновение толпа разгоряченных лейтенантов, человек 10, влетела в обитель. Они угрожающе сгрудились вокруг закутанного в черную мантию старика-монаха, наперебой требуя показать монастырь, не устраивать на советской земле свои церковные законы и не скрывать от будущих героев общенародное музейное достояние. Отец Алипий, склонив голову, выслушал их, а потом поднял взор и скинул мантию. Лейтенанты вытянулись и онемели. Отец Алипий грозно оглядел всех и потребовал у близстоящего офицера его фуражку. Тот покорно отдал ее монаху. Отец Алипий убедился, что на внутренней стороне околыша, как и положено, нанесена чернилами фамилия офицера, и, молча развернувшись, направился к своим покоям. Протрезвевшие лейтенанты поплелись за ним. Они бормотали извинения и просили вернуть фуражку. Молодые люди уже начинали догадываться, что впереди у них серьезные испытания. Но отец Алипий не отвечал. Так юные офицеры дошли до дома наместника и в нерешительности остановились. Наместник открыл дверь и жестом велел всем войти. Ну, вот такой небольшой отрывочек.
И что было дальше? Расскажите.
Дальше, ну,
самое интересное.
Дочитать или... Есть у нас время, да, дочитать? В тот же вечер он допоздна просидел с ними. Угостил их так, как мог угощать только великий наместник. Сам провел лейтенантов по монастырю, показывая древние святыни и рассказывая о славном прошлом и удивительном настоящем обители. Напоследок он по-отцовски обнял каждого и щедрой рукой одарил молодых людей. Те смущенно отказывались. Но отец Алипий сказал, что именно эти деньги, собранные их бабками, дедами и матерями, пойдут им на пользу. Это был, конечно, особый случай, но отнюдь не единичный. Отец Алипий никогда не терял веру в силу Божию, преображающую людей, кем бы они ни были. Вот так. Такой небольшой отрывок из произведения этого. Значит, книга состоит из нескольких рассказов. Так что вот я думаю, что всем интересно будет ее прочитать. Кто еще не читал, а кто прочитал, снова перечитать. Приобрести в библиотеке или купить. Возможно, даже у кого-то есть такая книга, и, возможно, кто-то даже и подарит ее вот во время проведения такого акции. И, возможно, кто-то и подарит друзьям ее, скажем.
Эту книгу Глафира Анатольевна дарит даже людям, неверующим
да,
в Бога.
Да.
Вот, в надежде на то, чтобы они все-таки как-то проникнулись вот этим содержанием, удивительными историями. Но бывают и другие случаи, когда люди эту книгу отталкивают.
Отталкивают.
Такое, да, и я с этим...
Есть такой, да?
Да, сталкивалась не лично, но слышала такие истории. к сожалению.
Просто категорично не принимают.
Категорически не хотят читать.
Ну, бывает, конечно. Ну, просто вот я бы посоветовала тем людям, которые по какой-то причине не стали ее читать, возможно, эти люди нас слышат, просто, знаете, ради любопытства. Вот об этой книге столько говорят, и вот просто ради любопытства.
Она вообще у всех на устах.
Она у всех на устах, откройте ее, почитайте. Ну, не понравится, не понравится. Ведь чтение, как говорится, полезной литературы не бывает лишним.
А на ваш взгляд, чем все-таки эта книга так знаменательна? Вот чем она отличается так от других книг? Что в ней такого особенного?
Ну, вот на мой взгляд, просто написано живым языком, с юмором. И вот такие показаны ситуации, действительно, в которые вот, ну и мы, бывает, попадаем, и кто-то из наших знакомых попадает. То есть вот эти вот из этого
житейские
отрывка. Житейские, да, житейские ситуации. И, ну, мы еще поговорим об этом, что виден промысел Божий в этих житейских ситуациях. То есть все, любой поступок человека, он может быть полезным и может быть вредным для него. И даже на первый взгляд, ну, как мы думаем, что мы хорошее дело совершаем, да, оказывается, нет. Или наоборот. Так можно, ситуация может так повернуться, что вот и это нам во благо будет, оказывается. Вот, например, так же, как у офицеров, они же требовали там все им открыть, показать, и чуть было не разгромили ворота. Еще вот я просто хочу так рассказать вот такую историю, кратко, как-то тоже из этой книги. Как-то к великому наместнику прибежал сторож. Вот ворот, ну, который нес послушание, открывая и закрывая ворота. Дело в том, что к нему как-то, это было, видимо, в 90-е годы, когда разгул был все-таки в нашей стране, ну, бандитизма, да, и как-то повадились туда ходить бандиты какие-то, хулиганы, и сказали, что если ты завтра там не принесешь крупную сумму денег, мы тебя вот завтра и зарежем на этом месте. И испуганный монах прибежал к наместнику и сказал: вот так и так, я боюсь выходить. На что великий наместник воскликнул: ну, я своими словами просто говорю, это надо читать, конечно, более сильно по содержанию, если читать, что монах не хочет умереть на послушании. Это как так? То есть он должен стремиться, ну, нет, не то, чтобы стремиться, конечно, то есть это благо должно быть для человека, для монаха, для монашествующего. И вдруг он боится исполнить свое послушание под угрозой смерти. Ну, конечно, если почитать более так эмоционально и, может быть, более правильно, но вдуматься, вот если вот в эту ситуацию, да, насколько она, ну интересна вот с духовной точки зрения, на мой взгляд. Да, вот. И сторож действительно, он устыдился и пошел на свое послушание. И, в общем-то,
то
все закончилось благополучно.
На смерть.
На смерть, ну да, да. То есть он был готов.
Был готов.
Был готов к тому. Ну, все, конечно, закончилось, видимо, по молитвам наместника благополучно. Но вот такая ситуация, да.
И каждая история.
И вот каждая история, знаете, вот как вот такой, ну, бриллиантик, да, вот в коробочке, в шкатулочке, по-своему сверкает какими-то гранями. Вот открываешь шкатулочку, предположим, да, ну, у кого есть какие-то, может, украшения, да, и перебираем колечки, какие-то браслетики, бусики, да, и каждые они вот сверкают, переливаются, показывают какую-то
и
свою красоту.
И все они разные.
И все они разные, да, и все необычные, но все красивые, ну, для нас, вот, скажем, если мы там... Женщины,
не только
говорить.
Для женщин.
Ну, не только для женщин, да, бывает. И...
Оценивают, конечно, люди, да. Мужчины.
Ну да, да, да. Вот. То есть вот эта вот книга, это своего рода такая шкатулочка с драгоценными, ну, бриллиантиками, да, какими-то, или камешками, которые играют своими гранями, и которые просто вот интересно перебрать, почитать, вспомнить. И очень рекомендую тем людям, даже не воцерковленным, которые, может, случайно услышали нашу программу, да, вот просто взять и почитать.
А как эта книга связана вот с другой книгой, которая лежит у вас на столе?
Еще у меня на столе, да, есть
такая... Это тоже ваша любимая
книга. Да, это тоже одна из моих любимых книг. Автор ее Олеся Николаева. Книга называется «Небесный огонь» и другие рассказы. Также издана книга в издательстве Сретенского монастыря. Дело в том, что Олеся Николаева и ее муж, священник Владимир Вигелянский, они дружат с архимандритом Тихоном. И у них такая давняя сердечная дружба, часто они общаются. И вот архимандрит Тихон написал такую небольшую аннотацию о книге «Небесный огонь» Олеси Николаевой. Олеся Николаева смогла, как никто другой, с открытым сердцем, сильно, живо, интересно и близко начать повествование о современных православных людях, о промысле Божьем, о чудесных историях, научила нас любоваться нашими замечательными братьями и сестрами. За это, Олесе, огромное спасибо. Вот такая вот, ну, такая живая душевная аннотация. И также книга эта интересна, но, знаете, если, скажем, вот не святые, святые, ну, это мужской взгляд на ситуацию, да, вот, предположим, то в книге, мне кажется, такой женский взгляд на ситуацию все-таки немножко отличается, более эмоционально, возможно, эмоциональностью, возможно, какими-то, ну, нюансами. Почему называется «Небесный огонь»? Потому что рассказано в конце о путешествии по святым местам, и именно вот облако вот это вот опускается, известная ситуация, да, когда облако опускается, и многие люди просто не верили, считали, что это какое-то, ну, техническое такое усовершенствование, может быть, да, или техническое действие такое. В книге «Небесный огонь» также рассказывается о великих, о великом наместнике, о Иоанне Крестьянкине, о дружбе самой писательницы, ну, дружбе и с многими монахами, то есть о ее духовных руководителях, о том, как ее муж пришел к вере, пришел к священству. Какой, в общем-то, сложный путь преодолел он. Почему я говорю о том, что немножко такой женский взгляд? Вот, потому что много внимания уделяется детям. Вот именно как сама писательница, ее муж воцерковляли детей. То есть какой они путь проходили своей семьей, чтобы вот воцерковиться, чтобы научиться духовной жизни, о сложностях при рождении третьего ребенка. Вот она написала также. То есть вот именно с женской точки зрения нам же интересно, да, вот женщинам о воспитании детей правильном, православном воспитании детей. И, прочитав вот книгу, стоит задуматься об этом, о нас и о наших детях, о наших мужьях. Ну, я кратко могу обрисовать ситуацию. Вот у нее были сложности с рождением третьего ребенка, она была сильно больна, ну, и буквально даже, возможно, и при смерти. Вот тут подробно описывается, что произошло. То есть у нее был гнойный бронхит плюс тяжелые... Вот рождение этой девочки. За ребенка молился монах Леонид. Про этого монаха, ну, довольно много написано вот в этой книге. Это был необычный человек. Он был инвалид глубокий. Частично у него была парализация тела, ну и множество других заболеваний. И про него также еще есть книга «Инвалид детства» называется. Тоже этой писательницей. Инвалид детства. Необычный человек, ему были даны такие духовные дары, то есть молитва действенная за, ну, за детей, вот, за его друзей, и по его молитвам многие люди исцелялись. И как получилось, вот такой случай здесь описывается, что он был послушником монастыря, и монастырь в советское время развалился, ну, их разогнали, то есть советские власти, и пришлось вот этому отцу Леониду просить милостину на паперти у храма. И его там увидела женщина одна благочестивая, Пелагея, и привела его к себе домой. А в это время эта женщина проживала со своей парализованной сестрой Варварой в 8-метровой комнате барака. То есть привела его к себе, и они вот какое-то время так жили. А сестра, вот эта Пелагея, Варвара, она ничего не могла делать, так как была полностью парализована, и могла только молиться. И впоследствии над ее вот кроватью, над ее диваном появился крест православный, которому приезжали поклониться священники и архиереи даже. Вот настолько такое чудо произошло. То есть об этих людях, благочестивых, молитвенниках, страдающих, ну, за Христа тоже, можно сказать, да? То есть вот человек парализованный, он всю свою жизнь посвятил Христу, посвятил молитве. Вот об этих об этих людях также рассказывается в книге «Небесный огонь» Олеси Николаевой. Очень советую ее прочитать.
Ее можно с детьми читать?
Да, можно, ее можно читать с детьми, можно, она тоже очень познавательна. Ну, ребенок, если, так сказать, понимает, то есть не совсем уже маленький, все-таки младший школьник, я бы посоветовала, все-таки младший школьник, потому что все равно это произведение, в общем-то, не детское. Но младшему школьнику вполне доступно, если еще мама как-то объяснит предварительно. Эта писательница... Она пришла к вере не сразу. Ну, то есть, конечно, родители у нее были очень такими нравственными людьми, благочестивыми.
Напомню, что мы сейчас рассказываем об Олесе Николаевой.
Об Олесе Николаевой и ее книге «Небесный огонь». О первых шагах, она пишет о первых шагах к своему воцерковлению. «Снились сны искусительные. В них ко мне приходили гладко выбритые господа в котелках, и вроде бы они были протестантские пастыри. Они приподнимали свои котелки, здоровые со мной, и тоже звали меня к себе. Но во сне я почему-то и понимала, что это никакие не пастыри, а просто бесы. И тогда я пробовала перекреститься, но рука наливалась свинцовой тяжестью, и я не могла поднять ее ко лбу. Словом, это было время искушений, и самостоятельно, своими силами, я добраться до старца не могла. Старец архимандрит Серафим Тяпочкин». Вот очень хотелось писательнице к нему попасть, но вот так вот каким-то образом не получалось. И тут мне помог Господь. Как-то раз, это было в апреле 82 года, мне предложили поехать в писательскую поездку, читать книги в город Шебекино Белгородской области, и за это обещали заплатить какие-то деньги. Поскольку эти деньги были мне очень нужны, я и поехала. Выступила там перед школьниками, насельниками общежитий и работниками клубов и отправилась домой. В руках у меня был огромный букет белых, словно восковых цветов, каал, которые выращивали в местных оранжереях. Я села в автобус, едущий в Белгород, с тем, чтобы там пересесть на московский поезд. Но когда автобус наконец прибыл на автобусную станцию, я вдруг услышала объявление: «Через 5 минут с третьей стоянки отправляется автобус на Ракитное». И тут со мной что-то произошло. Я вдруг поняла, что должна пересесть на него и поехать к старцу Серафиму Тяпочкину. Я сейчас должна не думать о том, что мне на самом деле нужно ехать в Москву, где меня ждут муж и дети. Я должна вообще ни о чем не думать, а просто побежать к кассам и купить билет. Я так и сделала. Как только я вышла около храма в Ракитном, вместе со своим огромным букетом ко мне подошла женщина церковного вида в длинном платье и в платке и сказала: «Ну, слава Богу, что ты наконец-то приехала. Батюшка так и сказал, жди, а то нам нечем украшать плащаницу. Взяла у меня цветы и пошла к храму. Это была Страстная Пятница. То есть в советское время вот даже было сложности, такие были сложности с украшением храмов цветами. Скажем, это был 82-й год, ну вот такое темное время для духовных, для духовной жизни, да, можно сказать. То есть не было даже цветов, и вот архимандрит Серафим Тяпочкин, он так и сказал, что приедет женщина и привезет цветы. Не беспокойтесь, будет чем украсить плащаницу. Привезет цветы, и вот так и вышло. То есть вот, и много таких историй в этой книге «Небесный огонь» о промысле Божьем.
Но она встретилась с батюшкой?
Нет, они не встретились с ним. Они с мужем попали на похороны этого батюшки.
Угу.
То есть вот так, да, попали на похороны. Ну, видимо, молитвенно так вместе они всегда были. Много различных историй. Есть такие с юмором написанные, очень смешные, например, истории. Есть поучительные, есть такие, ну, немножко, может быть, романтичные. Также Олеся Николаева, как писательница, она общается с различными деятелями культуры, с писателями. Вот, скажем, один из ее друзей, детский писатель Геннадий Снегирев. Затем вот Солоухин. То есть также интересно о том, как вот эти люди поцерковлялись. Жена Геннадия Снегирева является крестной матерью писательницы Олеси Николаевой. То есть не только такая сердечная дружба, но и совместные духовные поиски, совместная духовная жизнь. Очень интересно. 80-е годы, о своих детях, о своем муже. Тут даже вот просто открыть можно любой рассказ и перечитывать, и читать. И еще мне чем нравятся вот эти книги, ну, немножко с необычной, может быть, точки зрения, да, «Небесный огонь» и «Не святые святые», что они состоят в основном из небольших рассказов. Бывает, что у нас мало времени. И вот просто почитать рассказ небольшой всегда легче, чем, скажем, какое-то крупное произведение. Бывает, что мало времени, или, например, болеет кто-то, человек, и ему легче освоить вот такую малую форму. Как же сказал Антон Павлович Чехов, краткая сестра таланта, то вот от рассказику к рассказику, от рассказика к рассказику, вот бриллиантика к бриллиантику, перебирая, рассматривая, наслаждаясь, вот можно так вот и познакомиться с такими замечательными произведениями вот этих писателей. Муж Олеси, священник Владимир Вигелянский, ну, конечно, он, как всякие священники, исповедует, причащает. И вот такие истории происходили с ним различные во время его исповеди. Как-то раз проводил Владимир Вигелянский в пресс-службе время, ну, свой рабочий день проводил в пресс-службе Московской патриархии в Чистом переулке. И вот идет он туда как-то раз и видит, что все пространство перед воротами патриархии запружено народом, вроде как демонстрации или стояния. Увидели его в рясе с крестом и стали умолять: «Батюшка, проведите нас к патриарху, а то нас милиция не пускает». «А что такое? Вот тут у нас подписи, воззвание. А чего вы хотите? К чему призываете?» «Мы добиваемся, чтобы патриархия срочно канонизировал Григория Гробового. Он мертвых воскрешал, а на него открыли уголовное дело, а ведь он святой. Вот мы и пришли требовать его канонизации». Муж мой вспомнил, что этот Гробовой был какой-то то ли сектант, то ли вообще мошенник, то ли и то, и другое. Он пообещал убитым горем матерям воскресить их детей, которые убили в Беслане террористы, и взял с них за это огромные деньги. Но, глядя на этих неистовых поклонников Гробового, которые уже готовы были разнести патриархию в пух и прах, мой муж понял, что никакие аргументы против их гуру не будут ими услышаны и лишь распалят страсти. Поэтому он сказал: «А что, разве Горобовой умер? Как это умер? Возвратились они. Он жив. Тогда его нельзя канонизировать, ответил мой муж, радуясь, что ловко увернулся от разговоров. Канонизация совершается посмертно. А при жизни что, никак нельзя? Нельзя, не положено, строго сказал он. Вот умрет, тогда приходите. Так может, он и не умрет никогда. Может, он бессмертен, заявила в мистическом восторге одна из женщин. А, тогда его и канонизировать нельзя, заключил мой муж. И странное дело, только что они шумели, возмущались, а тут вдруг притихли и быстренько удалились в недоумении. Им надо было срочно взвесить и переварить информацию, чтобы выбрать для своего гуру наиболее подходящее, чтобы решить вопрос, что для него лучше, канонизация или бессмертие. Вот такие вот у нас, к сожалению, встречаются ситуации, такие встречаются истории.
Да, я с большим удовольствием, Глафира Анатольевна, вас слушаю. Я хочу напомнить, что гостем нашей сегодняшней программы является Глафира Анатольевна Девяшина, прихожанка Свято-Семеновского храма города Екатеринбурга и Крестовоздвиженского мужского монастыря нашего города. Глафира Анатольевна по своей профессии библиотекарь. Вы знаете, уже наша передача подходит к концу, и я хотела вас вот о чем спросить. К сожалению, та запись, которая у нас когда-то с вами была, она, ну, можно сказать, пропала. А я помню, что вы рассказывали удивительную какую-то историю, связанную с тем, что у вас была какая-то встреча необыкновенная с батюшкой, с Николаем Чудотворцем.
Не у меня, у моей бабушки.
У бабушки вашей,
у бабушки,
да?
Во время войны,
и она вам,
да,
рассказала,
да,
это.
Да, да, да. Это я с самого детства помню. Рассказать эту историю,
да,
повторить. Ну, вот эта история была мне знакома с самого раннего детства. Бабушка моя была участником войны. Ее звали Александра Степановна. Вот. Но она не в боевых действиях участвовала, а была в пожарной команде, бойцом пожарного расчета. И служила в Гомеле, в пожарном расчете. Уже не было боевых действий в Гомеле, это был 44-й год, но были бомбежки еще. И задачей команды пожарного расчета было дежурить на крышах, и если упадет зажигалка, бомба, зажигательная бомба, ее нужно было хватать щипцами такими большими, специальными, и...
Ничего себе.
Да, и гасить ее песком, то есть втыкать в песок. Да.
Удивительно.
То есть эта бомба не взрывалась, она падала, ну, возможно, вот мужчины, наверное, как-то более так технично разбираются в этом. Падает бомба и разбрасывает вокруг себя столб искр. То есть если ее загасить, схватить, то она уже как бы...
А так может взорваться дом.
Так может загореться дом очень быстро. То есть она и называется зажигательная бомба. Ее во время войны называли зажигалки. Зажигалки бросали. И вот как-то раз...
Великая Отечественная,
да, война. Да, во время Великой Отечественной войны. Как-то раз бабушка моя, я ее звала бабушка Саня, Александра Степановна, бабушка Саня, как-то раз... А вот еще немножко предысторию. Бабушка уехала... вот на фронт, на войну, оставив мою маму, которая была 12 или 13 лет, ну, с родственниками, из города Красноуфимска. То есть она уехала, деревня около Красноуфимска, и бабушка Саня оставила там мою маму, Валентинку, с родственниками, и вот поехала воевать. И вот как-то раз время дежурства, у нее, значит, дежурство было на чердаке, закрытые, ну, все двери были на чердак, и началась вот эта бомбежка, и стали раскидывать зажигательные бомбы, самолеты фашистские. И бабушке, как она рассказывала, было очень страшно. И она стояла и плакала, что вот зачем это я поехала на фронт? Ведь я молодая, меня убьют сейчас, а Валентинка сиротой останется.
Ваша мама.
Да, мама моя. И вот бабушка все время стояла и плакала, вот зачем я поехала на фронт? И вдруг подходит благообразный старичок.
А где это происходило?
В городе Гомеле.
Прямо в городе?
Да, то есть в городе на чердаке какого-то дома высотного.
То есть она была при исполнении она своих была служебных при... обязанностей.
Да, бабушка она должна находилась, вот да. Она должна была ловить вот эти зажигалки и тушить их песком. То есть хватать... там такие щипцы были с длинными ручками, деревянными ручками. Нужно было хватать эту бомбу и тушить ее песком. И вот стояла на чердаке и плакала. Вдруг подходит, как она мне говорила, подходит ко мне вдруг старичок. Благообразный, с белой бородкой, с котомочкой, в белой рубашке, благообразным таким лицом, обнимает меня и говорит: «Что ты плачешь, Шура?» «Да вот я плачу, что боюсь, убьют меня, и Валентинка останется моя сиротой». «Не плачь, Шура», — говорит старичок, — «не убьют тебя. И ты с Валентинкой скоро встретишься». И так, говорит, мне стало спокойно и хорошо, и вроде и не страшно. А старичок куда-то делся. А потом подумала, ну, бабушка, это я с ее слов, а как же он зашел-то? Все закрыто. И вообще, кто он такой? Ну, и потом вот сделана вывод, увидев иконы, и как-то, видимо, аналитически потом уже
то впоследствии. То есть она еще и в Бога тогда не верила, да? Просто вот
бабушка такой... в то время, конечно, они до революционного рождения, она 10-го была года рождения, конечно, они ходили в храм.
Угу. То есть она знала, кто такой Николай Чудотворец,
да,
разумеется.
Да, 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 вот она знала немного. Угу. Ребенком-то была воспитана, но, правда, юность ее пришлась вот как раз на советское время. Но ребенком, конечно, какие-то, видимо, все равно воспоминания, понятия были вот получены. Вот. И потом она аналитически, как говорится, обосновав все, подумав, она вот мне так и рассказала про это. И вот эту историю «Не плачь, Шура», слова вот эти «Не плачь, Шура, не убьет тебя», я вот помню с самого раннего детства. И действительно, через какое-то время моя мама в возрасте 13 лет из Красноуфимска, Свердловской области, приехала туда к ней на фронт. Ну, как на фронт? Уже не было боевых действий, вот такие были бомбежки. И приехала к ней на фронт женщина, которая возвращалась из эвакуации. Вот она приехала на фронт, и уже потом мама рассказывала, что вот они в казарме ночевали, и вот, значит, боевая тревога, бабушка выхватывала топор, спали там рядом с топором, с пожарным, и бежала по боевой тревоге устранять пожары. Вот, то есть, встретились они с мамой, то есть, действительно же, сказано ей было, увидишь свою Валентинку, встретишься с ней, так вот и произошло.
Ну, сегодня, да, конечно, это все очень удивительно, и вот этих вот, опять же, историй очень много, да, вот эти две книги, и... Ну, это буквально вот везде, что называется, по вере вашей да будет вам. Да. Даже вот мы могли бы написать огромные...
Ну, наверное, да. Наверное, если вспомнить жизнь, как-то проанализировать какие-то
вот,
моменты.
То, конечно же, бы мы нашли очень много вот этих случаев помощи Божией.
Да.
Просто удивительных, которые вот они западают вот в самое сердце. Такие книги, безусловно, укрепляют нашу веру. Итак, мы завершаем нашу сегодняшнюю программу, и вам слово, Глафира Анатольевна.
Спасибо, дорогие друзья, за то, что нашли время и терпение послушать меня. Извините, что если, может быть, не так что-то было, непонятно. И еще в заключение хотелось бы вот прочитать небольшую цитату из книги «Не святые цветы» архимандрита Тихона Шевкунова. В часы, когда тягучее уныние подкрадывается и хочет заполнить душу, когда то же происходит с близкими мне людьми, я вспоминаю события, связанные с чудным промыслом Божьим. Один подвижник как-то сказал, что всякий православный христианин может поведать свое Евангелие, свою радостную весть о встрече с Богом. Конечно, никто не сравнивает такие свидетельства с книгами апостолов, своими глазами видевших Сына Божия, жившего на земле. И все же мы, хоть и немощные, грешные, но его ученики. И нет на свете ничего более прекрасного, чем созерцание поразительных действий промысла Спасителя о нашем мире. Наверное, вот этой цитатой мы завершим сегодняшнюю передачу. Спасибо всем за внимание.
Спасибо вам большое за интересный рассказ об этих книгах, о книге Тихона Шевкунова «Не святые святые» и книги Олеси Николаевой «Небесный огонь». Уважаемые наши слушатели, сегодня наши гости была Глафира Анатольевна Девяшина, прихожанка Свято-Семеновского храма города Екатеринбурга и Крестовоздвиженского монастыря нашего же города. По профессии она библиотекарь. До новых встреч!
До новых встреч! До свидания!